Доброе утро, друзья! Большая честь находиться здесь сегодня утром на служении Господу. И мы надеемся и ожидаем славного времени. Я только что был там сзади, в что мы называли офисом диаконов, где сейчас находятся магнитофоны, и просто разговаривал там с одной молодой леди, ее матерью из Джолиета, штат Иллинойс, и я просто размышлял о том, каким результатом Божьей благодати является та девушка. Большинство из нас здешних знает ее, она была одной из алкоголичек последней стадии. Но до сегодняшнего утра я до конца не понимал этой истории, ведь когда она спустилась с платформы, Господь открыл ей все, что было неправильно и что произойдет. И она спускалась с платформы, плача и радуясь, потому что Бог избавил ее от смерти пьяницы. И она... Одна леди подошла к ней и начала рыдать, что ее дочь, по-моему, была наркоманкой. И вы знаете, по благодати Божьей, та девушка была вызвана. По-моему, это было на следующий вечер, Розелла была вызвана. И эта девушка была избавлена от наркотиков. И она со своим мужем проповедует Евангелие. И когда видишь такую милую леди, как Розелла, и такой утвердившийся, и теперь она очень порядочная, она имеет, чувствует призыв в своем сердце, но зная, что говорит Библия о женщинах-проповедницах, понимаете, она знает, что это что-то другое, и Бог ведет ее свидетельствовать в тюрьмы и так далее. Просто чудесно, когда знаешь, ищешь волю Божию. Иногда у нас какое-то чувство, но нам нужно поставить то чувство на место. Если не будешь начеку, дьявол возьмет это чувство и извратит его во что-то. Но если мы придерживаемся Библии, тогда мы правы, понимаете, мы действуем именно по воле Господа. Итак, я думаю, что Розелла в конце концов отправится куда-нибудь на миссионерское поприще, потому что Америка не хочет Евангелия. Вы это знаете, мы вполне можем это признать. С этими англосаксами покончено. Вот и все. Америка больше не примет Евангелие. О, время от времени находишь несколько затерявшихся, но что касается Евангелия, в целом это закончилось. И им даже невозможно проповедовать, с ними невозможно разговаривать. Они ничему не поверят. У них просто свои твердолобые понятия, и они упрямы. Прямо ей следующим для этой страны будет суд. С ней это тоже будет. Это может быть через депрессию, может быть через атомную бомбу, это может быть от сильной язвы, болезни или чего-то такого, но она уже готова. Это приближается. Падут тысячи тысяч. Мы с братом Зейблом проезжали вчера мимо, и брат Вудс, возвращаясь из Кентукки, где мы пробыли 3 дня, и проезжали мимо стройки, и брат Зейбл сказал, там нет, вряд ли хоть кто-то из тех людей на стройке вообще ходит в какую-нибудь церковь. Если спросишь их об этом, но у нас есть телевизор, так мы находим утешение. Верите? Вот такое отношение американцев, понимаете? У нас есть телевизор, у нас полно денег, у нас хорошие машины, красивые дома. Что нам нужно от Господа? Мы не нуждаемся в этом. Вот такое отношение. Наверное, религия и спасение, и любовь у нас остались только среди действительно благочестивых людей. Вы знаете, что в Библии сказано, что так и будет? Да-да, вы читаете Библию, я слышал, как вы закричали «Аминь», тот проповедник там сзади. Это так. В последние дни любовь будет настолько редкой, что единственная любовь останется только среди избранных Божьего народа. Отец будет против матери, и мать против отца, дети против родителей, и другие друг против друга. И единственная любовь останется только у тех избранных, только у выбранных. Это слово «избранный» происходит от слова «выбранный», «выбранный Богом народ». И когда Розелла только что пересказывала мне в комнате эту историю, я просто размышлял. Ведь в тот вечер она сказала, что-то произошло. И как сказала, что всю свою жизнь, когда она была просто окосевшей алкоголичкой, не могли никакие анонимные алкоголики, 4 врача отказались от нее, ничего нельзя было сделать. И с того самого момента что-то произошло. Теперь у нее не тот обезумевший взгляд, она милая, красивая молодая женщина, 33 лет, которой можно дать где-то 22 года. Просто как Бог для нее все это сделал. И она выглядит совсем по-другому. Но я сказал, Розелла, прежде основания мира, Бог определил тот момент. Да, господа, верите? Прямо, и когда маленький Билли Пол там сзади, где он стоит, раздавал людям в тот вечер молитвенные карточки, ведь он совсем и не знал о том, кому он дает молитвенную карточку. Разве это не чудесно, Розелла? Розелла говорит из аудитории. Аминь. Да благословит тебя Господь, Розелла. Я уверен, что мы это сделаем. Она хочет, чтобы церковь помолилась, чтобы Бог вел ее. То есть следовать за Его неизменной рукой. О, это так прекрасно. Сегодня утром мне сделали потрясающее предложение. Это один мультимиллионер, который хочет здесь, в Луисвилле, штат Кентукки, развернуть производство и построить мне скинию стоимостью в 5 миллионов долларов. Но что-то в моем сердце сказало: «Постой, ты же не пастор, верите?» Так что было бы выделено 5 миллионов долларов. Теперь это они пошли бы правительству, чтобы уплатить за виски и тому подобное, но хочет вложить их в скинию для Господа. Но я надеюсь, что они будут отданы какому-нибудь слуге Божьему, который и на служение Богу. Но эти 5 миллионов долларов уже выделены. Только подумайте, какая получилась бы скиния? Я видишь, как заманчиво это выглядит, Розелла? Но что-то вот здесь говорит совсем другое, понимаете? Видите? Что-то вот здесь. Мы приходим в эту маленькую старую скинию, это к вам приезжие. Что ж, она могла бы стоять здесь на углу, как шикарное здание. Вы даже не представляете, что люди хотели выстроить здесь здание и обустроить его, но она нам нравится именно такой, понимаете? Она нам нравится именно такой. Старые сиденья, на которых мы там сидим, это те первые старые сиденья этой скинии, которые пережили наводнение и плавали на поверхности. А моя Библия лежала открыта вот так на кафедре. Ее подняла к потолку, и она опустилась вниз с таким словом: «Я, Господь, насадил это, я буду поливать это днем и ночью, чтобы никто не похитил этого из руки моей». Я проплывал здесь над крышей на лодке, и она опустилась прямо на место. Сиденья вернули на свои места, мне надо было только вычистить все и собираться дальше, понимаете, верите? Так что она нам нравится именно такой, где обыкновенные люди, обыкновенное здание и чудный Господь. Аминь. Так вот, сегодня у нас, знаете, мы как раз начинаем переходить к сливкам, когда все молоко сцеживают и одни сливки. И помните, необходимо молоко, чтобы получились сливки, знаете. Сливки — это содержимое молока. Итак, мы находились в первой, второй, и мы заканчиваем третью и начинаем четвертую главу славного послания к евреям. И о учении этого послания можно было бы задержаться на нем на одном стихе на 3 месяца и просто показывать, что вся Библия сочетается с каждым стихом в Библии. Вы когда-либо задумывались об этом? Вы не сможете указать пальцем ни на один стих, в котором у нас благодатью и с помощью Святого Духа не сочеталось бы все от Бытия до Откровения. Такого не может быть нигде, ни в какой другой письменной литературе. И математически, и географически, и во всех отношениях в Библии нет такой книги, написанной как Библия. Я имею в виду, в мире нет такой книги, написанной как Библия. Нет подобных. Нумерология Библии находится в совершенной гармонии. Просто даже главы, знаки препинания и все, она совершенна. Никакая другая книга, в ней и главы не прочитаешь, не найдя там противоречия. Но во всей Библии нет ни одного противоречия. А она была написана многими людьми в течение сотен лет, не знавшими другую часть. Один написал это здесь, второй написал здесь, третий написал здесь. Когда все было собрано вместе, из-за этого получилась Божья Библия. И ни один не противоречит другому, и нет математика, география, все остальное в Библии, все. Нумерология, все в совершенном согласии. Если это не вдохновенно, то я не знаю, что вы назовете вдохновением. Я так рад этой благословенной стародавней Библии. Некоторые говорили: «Ты католик, протестант?» Я сказал: «И не тот, и не другой. Я верю Библии». Правильно, я верю Библии. И я рад, что мы все еще имеем свободу проповедовать ее в этой стране. О, она чудесная. Теперь мы будем учиться из нее. И сейчас мы обратимся к посланию евреям и начнем с 3 главы, и мы остановились на 15 стихе. И вот Я видел, что кто-то недавно подметил, когда я взял очки для чтения. Это не значит, что у меня плохое зрение, но мне уже за 40. Я могу читать вот отсюда, как обычно, но в очках я читаю лучше. И мне сделали очки для чтения, которыми я хочу воспользоваться, потому что я могу читать лучше и быстрее, и я для этого их и приобрел. Теперь во-первых, хотелось бы немного обосновать, потому что среди нас могут быть приезжие, которые не захватили первую часть послания к евреям. Это миссис Кокс сидит вот здесь с краю. Я, конечно же, рад видеть ее. Прежде чем я начну в качестве свидетельства о благодати Божьей, вот женщина, лицо которой разъедал рак. Это мать сестры Вуд. И я был в Мичигане с Джином, Лео и другими, кто делает записи. И по дороге домой жена позвонила мне, или я позвонил ей, и она сказала, скорее помолись за миссис Кокс, за мать миссис Вуд, потому что рак разъедает ее лицо. Уже добрался до глаза сбоку и до кости, прокрался прямо к боковой стороне лица и просто разрастался. Врач что-то с ним сделал и только сделал еще хуже. И он вовсю разросся, ввел в него какое-то лекарство. Ее привезли из Кэмпбеллсвилла, штат Кентукки, по-моему, из Эктона, штат Кентукки, в Луисвилл для лечения. Итак, миссис Вуд, я впервые увидел ее в разбитом состоянии, потому что, конечно, это ее мама, и, конечно, как ей не быть в разбитом состоянии? Вошел в комнату и помолился за нее с уверенностью, что Бог сказал, что он ответит на молитву, и через несколько дней ее выписали. Вот она сейчас сидит. Просто изумительная благодать, что он сделал для нее. Не могли бы вы подняться? Я не хочу выставлять вас публично. Где находился рак? Сбоку на лице. Видите, там, на этой стороне лица, сюда вниз, до скулы, вверх около глаза. И Бог исцелил ее. Разве он не чудный? Кто из вас был здесь в прошлое воскресенье и видел, что сделал Господь через видение? Мужчина, искалеченный и слепой, сидел прямо здесь на коляске. И мне стало больно, когда тот пожилой человек, сидящий здесь, сказал, «Брат Бранхам, по-моему, это был вот этот брат здесь». Сказал, «Сделай то же самое ей для моей жены». Он привел сюда жену, она инвалид. Мое сердце просто разрывалось. Я желал бы, я отдал бы все на свете, если бы мог. Но это не в моих силах. Но в моих силах и в ваших силах молиться, чтобы Бог сделал это. У него жена инвалид, кажется, с парализованной рукой, парализованной ногой. А с тем человеком было гораздо хуже, чем с ней, потому что она может подняться и немножко пройтись. А этот человек не мог даже сделать и этого. И он мозг, не было главного вестибулярного нерва. Клиника Майо и многие другие отказались от него. И католик отправил его сюда. Врач-католик. А его сын — священник в Святом Майнроде, в Джасперри, штат Индиана. Но этим закладываются краеугольные камни для приближающегося там пробуждения. И когда он поднялся, он сказал, «Но я не могу». Он вскинул, сказал, «Нет, могу». Он, знаете ли, думал, что не может видеть. И он поднялся, поднял глаза, он просто случайно поднял голову. И вот он мог ходить и видеть. Сам прошелся по тому проходу, и они были пресвитерианами. Он был ортодоксальным. И говорите, «Вы думаете, что восклицать могут только пятидесятники или люди святые?» Вы ошибаетесь. Они, конечно же, могут восклицать, когда видят, что происходит что-то подобное. Обнимают друг друга и восклицают. Пошел прямо по ступенькам, толкая свою коляску. Шел без вестибулярного нерва в голове. Только подумайте, ходит, как ходите вы или я. О, он чудный. Так вот, Павел написал послание к евреям, и в этом письме к евреям он написал его, и перед тем, как он написал эти послания, сейчас мы обнаруживаем, мы будем... Это урок воскресной школы, я постараюсь быть внимательным и не говорить очень долго, и потом мы будем продолжать служение дальше сегодня вечером, если воля Господа. Так вот, в послании к евреям и в остальных посланиях Павла, кем был Павел? Он был преданным евреем, ученым и великим учителем Ветхого Завета. И его учил один из самых лучших мужей его времени. Кто-нибудь скажите мне, как его звали? Гамалеил. Один из величайших учителей его времени. И Павел учился у ног Гамалеила. Это имеет значение, куда вы ходите, в какую церковь вы ходите и какой учитель учит вас. Вы знаете об этом? В этом что-то есть. Поэтому мы должны отыскать самое лучшее, что можем найти, чтобы мы получали самое лучшее. Не потому, что там дружеские отношения и так далее, но настоящее учение Библии. Смотрите, однажды, когда Израиль со своей армией вышел в пустыню, и они 7 дней шли в обход, у них кончилась вода, они были на грани погибели. Они сказали: «О, если бы поблизости был пророк». И один из них сказал: «У нас тут есть Елисей, он поливал водой руки Илии». Верите, с кем он общался? Другими словами, вот Елисей, который был близок с Илией. Слово Господне с ним. Вы понимаете? Он был правильно научен. И он сказал: «Он здесь, давайте пойдем и посоветуемся с ним». Потому что его учителем был Илия, и он несет в себе учение Илии. Верите, какое это имеет значение? Конечно, мы хотим быть научены. Итак, у Павла было учение Гамалиила. А Гамалиил был тем великим человеком, который сделал выбор. Сам, будучи ученым, когда с ранней церковью началась вся эта заваруха, он сказал: «Не будем налагать на это руки, братья. Если это не от Бога, то это все равно разрушится. Но если это от Бога, а мы боремся против этого, то мы окажемся противниками Богу». Верите, у него было неплохое учение. Павел был воспитан при этом человеке, и он знал, что Павел был великим учителем. Так что однажды с искренним сердцем, преследуя церковь, он шел арестовать их. Давайте теперь посмотрим на Павла немножко с другой стороны, пока мы закладываем основу. Когда Иуда пал в преступлении из-за любви к деньгам и гордости житейской, он отпал от благодати и отправился в свое место. И ученики сказали: «Должно быть 12». И церковь со всем своим достоинством, чтобы показать вам, что такое церковь, со всем своим достоинством и со всей своей властью, она все равно показала себя абсолютно несостоятельной при всем своем старании. И они сказали: «Мы должны выбрать из нас того, кто займет это место». И они выбрали, бросив жребий, Матфея. И когда они выбрали его и поставили его с 12, с 11 и стало 12, он ничегошеньки не сделал. Это единственный раз, когда его имя было упомянуто в Писании. Так церковь сделала свой выбор. Так вот, они думали: «Он порядочный человек, несомненно. Он чудесный человек. Он ученый. Он умный. Он образованный. Он замечательный человек. Он займет место Иуды и будет одним из нас». Но знаете, Бог иногда делает один из, по нашему мнению, один из самых глупых выборов. Так вот, Бог увидел низкорослого еврея с крючковатым носом, такого вспыльчивого, что дальше некуда, с перекошенным ртом: «Я пойду и арестую всех до единого, я за решетку их брошу, я сделаю это». Это был Божий выбор. Все остальные приняли ученого и дипломата. Таков выбор церкви. Понимаете, вы не знаете, кто находится у алтаря. Вы не знаете, кому свидетельствуете, в тюрьме или где бы это ни было. Он может выглядеть как заядлый драчун с переломанными ушами, опухшими глазами, но вы не знаете, кто это такой. Просто бросайте пробный жребий, вот и все, дайте ему слово. Бог делает выбор. И Бог выбирает этого низкорослого вспыльчивого еврея, или вернее, выбрал его, когда шел по дороге: «Я пойду и поймаю их, я им покажу, что я могу сделать в таком духе». И Бог просто сбил его с ног. Бог сказал: «Вот это мой выбор». Разве это не глупо для церкви? Да ведь он же преследует церковь, он плотской человек. Но Бог знал, что было внутри человека. Понимаете, что я имею в виду? Итак, у Павла было переживание. Кто из вас верит, что переживание приходит через обращение? Конечно. Если это не так, то я сомневался бы в обращении. Обращение приносит переживание, и это нельзя чем-то обозначить. Иногда может быть восклицание, иногда может быть говорение на языках, иногда может быть плач, иногда может быть стон. Не знаю, что это такое, так что не пытайтесь это определить, потому что доказано, что каждый из вас был неправ в этом. Вы методисты, баптисты, вы назаряне и пятидесятники. Я видел, как люди восклицают изо всех сил, а при возможности стащили бы у вас золотой зуб. Да, господа. Я видел, как люди говорят на языках, стрекочут, как гороха сухую коровью шкуру. И честное слово, когда другой стороной рта жуют табак, то при возможности перерезали бы вам горло. Правильно? Так что все это не имеет... Нет такого доказательства, которым можно это доказать, как только той жизнью, которой живет человек. По их плодам вы узнаете их. Так что все это зависит от Бога. Он делает выбор, Он все устраивает. Так оно и есть. Итак, если ваша жизнь соответствует плодам Библии, то у вас довольно здравое понятие. Если ваш дух свидетельствует Его духу, что вы сыны и дочери Божьи, вы все прежнее зло ушло, и все стало новым, и вы живете в любви, у вас мир, благодать и так далее, тогда вы очень приблизились к царствию, потому что та жизнь, которая вас воспроизводит, такую жизнь, понимаете? Если вы скажете: «О, аллилуйя, я говорил языками, аллилуйя», это ничего не значит. Это значит не больше, чем если бы вы вышли сюда и сыграли на гитаре мелодию или что-то такое. Это еще ничего не значит. Даже если вы говорили языками, даже если вы восклицали и бегали туда-сюда по проходу, мы обливались слезами, как будто лук чистили. Это еще ничего не значит. Вообще ничего, если ежедневная жизнь полностью не подтверждает, не соответствует этому. Так вот, если вы делаете все это плюс та жизнь, аминь, это прекрасно, это хорошо. Но все это можно делать, не имея той жизни. В таком случае ни восклицание, ни что-то подобное не является доказательством. Иисус сказал: «По их плодам вы узнаете их». А плод Духа — это не говорение на языках. Это не плод Духа. Восклицание — это не плод Духа. Плач — это не плод Духа. Но любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, вера, смирение, воздержание — вот это плоды Духа. Понимаете? Вот что такое плоды Духа. Хорошо. Так вот, у нас все это потому, что они, понимаете, любят создавать организации. Но у нас будет так, слава Богу, все, кто верит так, как мы, пойдут этим путем, а все, кто верит, как мы, пойдут этим путем. Но Бог хочет, чтобы все шли вот этим путем. Видите, понимаете, прямо наверх. Так вот, Павел, после того, как у него было это переживание, тогда он считал, что это было чудесное переживание. Теперь, как? Давайте сделаем небольшую ссылку на это переживание. Павел шел по дороге в Дамаск арестовать там некоторых людей, потому что там распространилось Евангелие. Евангелие означает «благая весть». Итак, они там распространились, и появлялось много людей, наполненных любовью и радостью, любящих Господа Иисуса. И оно там распространилось таким образом, поэтому Павел взял письма от первосвященника. Он сказал: «Я пойду и арестую всех до одного». Так что он взял с собой группу стражников, стражу храма, солдат, и отправился в дорогу. Когда они маршировали по дороге, и он обдумал все, что он собирался сделать, внезапно что-то произошло. Внезапно перед ним явился великий свет. Великий свет. Так вот, он светил, как солнце. Это необычное происшествие. Свет светил так сильно, что он просто... Он чуть не лишился глаз и упал на землю. И он лежал на земле. И он взглянул вверх. С ним, вероятно, было 10-15 человек. Видел ли кто-нибудь из тех людей этот свет? Нет, господа. Павел видел его. Тем людям не было предназначено его увидеть. Итак, одни люди могут видеть то, чего другие не видят. Понимаете? Итак, Павел увидел тот свет. Да так, что он даже ослепил его. Он не мог видеть несколько дней. Это было для него такой реальностью. И он не мог видеть несколько позже, когда он писал письма. От этого его глаза так сильно беспокоили его, что он писал очень крупными буквами. Он сказал: «Поскольку я написал вам крупными буквами». Он едва ли мог видеть. Он был в тюрьме. И он просил Господа исцелить его от этого. И он обращался к нему 3 раза. Но что сказал Господь? «Довольно благодати моей, Павел». Павел сказал: «Тогда я буду хвалиться своими немощами», потому что он сказал: «Чтобы я не превозносился над чрезвычайностью откровения, Дан мне посланник дьявола, жало в плоти, которое удручает меня. Ему становилось лучше на какое-то время, потом опять начиналось. Удручать означает удар за ударом, как корабль в море. Вы знаете, волны ударяются в него, понимаете, удар за ударом. И ему становилось лучше, а потом это опять снова, потом лучше и снова ухудшалось. Он сказал: «Господь, в чем дело? Ты не заберешь этого от меня?» Он сказал: «Довольно благодати моей, Павел. Просто иди дальше». Это все. Он сказал: «Если со мной было бы все идеально, и все было бы как по маслу, сказал, то в дальнейшем, о, я возгордился бы и сказал: верите, со мной все в порядке, Господь заботится обо мне, брат, аллилуйя». Тогда становишься самодовольным. Понимаете? Богу приходится время от времени посылать вам что-нибудь, чтобы, знаете, как бы укротить вас слегка, правильно? Как бы заставить вас осознать, что Он главный. О, разве Он не чудный? Да, господа, просто славно. Итак, он тогда, Павел, прямо после этого великого переживания, если бы это был кто-нибудь сегодня, то сказал бы: «О, благословен Бог, аллилуйя, ой, Господь для меня такое сделал, слава Богу». Но не Павел, он изучал Библию. Это переживание должно соответствовать Божьему Слову. Да, господа, если это не полностью соглашается с Библией, не просто заглянуть вот сюда и сказать: «О, да, вот это прямо здесь, слава Богу, я это получил». Не, а Бог не дает этого таким образом. Это должна быть вся Библия, целиком и полностью. Потому что, можно, неверующие используют эту Библию как основание для своих дискуссий, но они возьмут какое-то писание здесь, перейдут сюда и найдут какое-нибудь другое место, попытаются связать их вместе, это вообще две разные темы. Так что у тебя одно Писание должно соответствовать другому Писанию. Как Исаия сказал в 28 главе, должно быть правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Хорошего держитесь. Видите, как это приходит? Правило на правило, на правило. Слово на слово, Писание на Писание. Все это должно сойтись вместе. Вот почему я считаю, что на таких уроках, какие мы проводим сейчас, это очень важно для церкви, потому что это приводит их к тому, что все Писания соединяются вместе. И наше переживание должно соответствовать этому Писанию. О, вот оно что! Если не соответствует, тогда оно неверно. И я жил много лет, не зная, что это был за свет, который сбил с ног Павла, когда внешний мир, по писаниям, люди, проповедники пытались сказать: «Мне это от дьявола, ты же станешь гадателем, ты будешь спиритистом, не шути с этим, Билли, тут что-то не так, не делай этого, браток, это неправильно, это дьявол, дружище, да ты же будешь самым настоящим медиумом, ты будешь спиритистом, если будешь это делать, о, все это от дьявола, это неправильно». Но когда... Я не хотел проповедовать об этом, но так и Павел по дороге в Дамаск не хотел об этом проповедовать, пока он не выяснил, правильно это было или нет. Так что он на 3 года уходит в Аравию и изучает Писание. А когда он вернулся, он сказал: «Теперь попробуйте выбить это из меня». Он знал, что он должен был встретиться с фарисеями, он должен был встретиться с саддукеями, он должен был столкнуться с миром и с языческим миром. Итак, Павел, эта Библия написана, это послание к евреям написано с этой целью. Он встряхивает тех евреев и берет Ветхий Завет и показывает его здесь, в Новом Завете. «Это есть Бог», — сказал он. Вот это, пожалуйста, на всех пророках и остальное. Начинает оттуда, сначала, в первой главе у нас было: «Ибо Бог в разные времена». Еще тогда, в прежние времена, многообразно говорил отцам через пророков. Таким образом, Бог приносил свое послание, испытанное Уримом и Тумимом. Но в этот день говорил нам через своего Сына Христа Иисуса, испытанного Его Библией. Вот вам, пожалуйста. Так что эти переживания, о которых мир говорит: «О, это умственно». Ведь никто... Когда явился тот ангел, тот свет здесь на реке, когда я проповедовал на своем первом пробуждении здесь на углу, мы крестили всех тех людей. По-моему, брат Флиман, вы, может быть, были. Я не знаю, были вы тогда здесь или нет. Кто из вас был здесь, когда свет явился на реке? Здесь есть кто-нибудь из старожилов? Да, несколько человек. Когда это было здесь на реке? И сказали: «Это был просто оптический обман». Многие из нас стояли и смотрели на это. И вот это сошло. А потом, несколько лет спустя, Бог доказал это через механический объектив фотоаппарата. Это истина. А это случайно не подделка, это не то, что... Нет, господа, мы берем это прямо отсюда из Библии и показываем вам, что это тот же самый Господь Иисус. Он делает то же самое. Его действия такие же самые. Его сила такая же самая. Посмотрите здесь, в прошлое воскресенье, лежал там у себя на кровати, никогда в жизни не видел того человека, вышел и сказал, «Скини находится человек». И он седой или же темноволосый, с сединой. Он слепой, не может ходить, он сидит в коляске. Его отправил темноволосый мужчина, врач. Доктор Акерман, темноволосый мужчина, католик, прислал его, сидел прямо там, и так говорит Господь, поднялся и пошел, обрел зрение и остальное. Кто это сделал? Здесь тот же самый ангел. Тот же самый, который свалил с ног Павла, идущего по дороге в Дамаск, живет сегодня в своей церкви и в своем народе. Одно Писание соответствует другому Писанию. Так и должно быть. О, есть у нас и тепленькие, мы углубимся в это через некоторое время. О, нам предстоит кое-что глубокое, только бы нам углубиться в это сейчас и сегодня вечером. Это только начало погружения на глубину. Знаете, когда я был мальчишкой, за моей деревней была запруда, и я... туда ходил, и все мы, малыши, шли туда голышом, маленькие, около 6-7 лет, и мы... Вода была где-то вот такой глубины, ничем не отличалась от свиной лужи. И это было моим коньком. И я показывал, что умею нырять, зажимал нос и плюхался, барахтался вот так, и знаете, плюхался животом в грязь, и она разлеталась во все стороны. Я сказал папе, что умею плавать. Однажды он повел меня туда и сказал, я хочу посмотреть, как ты плаваешь. Я выскочил оттуда, знаете, снял одежду в зарослях лжи, акации, побежал и шлепнулся в воду, я барахтался, грязь разлеталась во все стороны, а папа сидел на водоспуске. Он посидел там, понаблюдал за мной несколько минут, он сказал, «А ну-ка, вылезай за эту лужу, умойся и марш домой», видите? Почти что то же самое с некоторыми из нас, которые называют себя христианами. Мы ползаем по грязи. Точно. Пока вы твердите, «Я методист, я пятидесятник, я пресвитерианин, у меня есть доказательства, я это получил», вы ползаете по грязи. Однажды я был с моим дядей, и я все ему говорил. Ему было где-то лет 15-16, мы были на речке, я сказал, «Дядя Арт, я умею плавать». И я сидел в задней части лодки, знаете, чувствовал себя хорошо, безопасно. Он просто взял весло и столкнул меня в воду глубиной около 3 метра. Тогда все оказалось по-другому. Таких брызг и криков вы еще в жизни не слыхали. И когда-нибудь вас столкнут, вам лучше знать, на чем вы стоите. Да, господа, если вы знаете его, то вы почувствуете лучше действительно знать его. Правильно, но теперь мы погружаемся на глубину. На такую глубину, где утонешь, если не являешься настоящим упитанным христианином. Обратите внимание на слово. Павел сперва увидел, что он вернулся к Ветхому Завету и обнаружил это. Он увидел, что его переживания абсолютно... Так что же свалило меня с ног? Это был свет. Большой свет, стоявший там, сияющий, как солнце, находившийся перед его лицом. И он сказал, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Господь, кто ты, кого я гоню?» Он сказал, «Я Иисус». Я думал, что он был человеком, со шрамами на руках, который, как утверждают, является сейчас на собраниях, со шрамами от гвоздей на руках и на его голове. Нет, нет. Не такое тело. Не в таком теле. Понимаете? Он сейчас является светом. Савл, когда он был здесь на земле, он сказал, «Я пришел от Бога, я возвращаюсь к Богу». Он был ангелом, который вел детей израильских в этом свете через пустыню. Он вернулся в тот же самый свет, и Павел увидел это из Ветхого Завета. Он сказал, «Я Иисус, ангел Завета». И он стал плотью, чтобы искупить нас. Принял не образ ангелов, мы находим в предыдущих главах, что мы изучали. Он не принял естество ангелов, но стал семенем Авраама. Чтобы его могли познать, чтобы человек смог увидеть Бога. Аминь. Теперь он говорит, я снова вернусь в это. И когда Павел это увидел, он сказал, конечно, это был он. Это был он. У Петра однажды ночью было переживание, когда он молился. Тот же самый свет вошел в здание, открыл перед ним двери. Вышел на улицу, и Петр думал, что это сон, он был настолько помазан. Он не знал, что происходило. Он сказал, я что, только что проснулся, но я здесь на улице. И он пошел в дом Яна Марка, и девочка открыла дверь, одна леди была на молитвенном собрании, ей кто-то стучится в дверь, открыла дверь, и, о, сказала она, вот и Петр, вы молитесь, чтобы он вышел из тюрьмы, Господь освободил его. О, сказали они, не отвлекайтесь. О, Господь, освободи его. Она сказала, да он же стоит и стучится в дверь, а Петр все колотил. «Отпустите меня!» Он сказал, она, это Петр, в те времена у них до сих пор такие есть. Такая задвижка, окошко, которое открываешь и выглядываешь, понимаете? Прежде чем впустить гостя, надо знать, кто стучится в дверь. Потому что тогда были разбойники, если откроешь дверь, тебя убьют. И так открыли дверь, он сказал, это Петр, они сказали, ой-ой, да он же мертв, это его ангел стоит там. Видите, уже обрел свое прославленное тело, знаете, ту Теофанию. Помните, как мы взяли в пример большой алмаз? И как он отражал свет, как он оттуда отражался? Если эта земная скиния разрушится, то нас уже ожидает другая. И они подумали, что Петр же умер, и это старое тело умерло, и они похоронили бы его через несколько дней, что он вошел в своего ангела, или не в прославленное тело, но в свою Теофанию, в тело, которое уже приготовлено. Оно не может пожать вам руку, у него нет рук, чтобы пожать вот так, но оно по образу человека. Пришел и стучался в дверь. Она сказала, нет, это Петр, он стоит там. Он открыл дверь и вошел. И вот, пожалуйста. Так вот, Петра освободил этот свет. Итак, таким же образом, как та ранняя Павел в ранней церкви увидел тот свет Божий, который светил на Павла, сошло то же самое. Я так вот, люди могут говорить что угодно, это еще не значит, что это так. Но когда Бог что-то доказывает, Его действие доказывает это, потом фотоаппарат доказывает это, и все, что мы, что совершил Господь, было абсолютно неопровержимо доказано, что это Бог. Через Писание, через Его действия, через переживания. Но они не хотят и слушать. Посмотрите в этой скинии, теперь помните, вы это знаете, мы не стремимся к толпам, нам их все равно негде разместить, но послушайте, такого рода собрание, на которое мы собираемся для этого, должно бы привлечь окрестные города, но они мертвы, они абсолютно мертвы, у них есть глаза, но они не видят. Вы скажете, брат Бранхам, почему же они не пойдут к врачу и не исправят зрение? Он не может поправить такого рода зрение. Иисус сказал, если бы вы знали меня, то узнали бы мой день. Он сказал, вы слепые фарисеи, различать лицо неба вы умеете, но знамение времени различить не можете. Это что, проходит мимо ваших ушей? Послушайте, посмотрите на знамения, при которых мы здесь живем. Это не какое-то «сам я простой человек». Даже не проповедник, если уж на то пошло. У меня нет образования, которое мир почитает за проповедника. И мы просто-напросто малоимущие люди. Посмотрите, в каком мы здании. Посмотрите на кафедральные соборы сегодня утром. Но посмотрите, где находится Бог. В том-то и дело. Так и Моав стоял там во всем своем величии и красоте, но Израиль был в шатрах. Но где находился Бог? Там была кучка святых скакунов, которая все делала не так, неправильно. Но Валаам и их епископ не смог увидеть ту ударенную скалу и того медного змея, тот огненный столб. Его глаза были слепыми, он не мог этого увидеть, он сказал, они просто выдумывают это. Но он был там. Благословен Бог. О, он здесь. Бог находится здесь. И Он делает то же самое, что Он сделал. И Он будет... Мы сопоставляем Писание с Писанием. Бог никогда не изображал себя на земле какой-то важной персоной, но Он всегда обитал среди обыкновенных и смиренных людей. И вот Он сегодня утром делает то же самое. Писание доказывает это. Фотоаппарат доказывает это. Итак, это причина, почему я сослался на фотографию, не в том, что там я просто грешник, спасенный благодатью, как и вы. Но я пытаюсь сказать вот что. Это Его присутствие с нами. Это главное. Что ж, если бы Он сделал меня воплощенным Елисеем, если бы у вас не было веры поверить этому, то это не принесло бы вам никакой пользы. Он пришел к своим, а свои его не приняли. Вот почему сегодня здесь, в этом городе. Ведь я мог бы начать здесь пробуждение, в каком-нибудь большом здании или еще где-то. Этому никогда не поверит много людей. Они просто не поверят, они не могут. Их день прошел. От этого же самого урока в это утро в Африке, вероятно, пришло бы 10 000, по крайней мере, 10 000 душ ко Христу. А здесь сегодня утром может сидеть один грешник или кто-нибудь такой, какой-нибудь отпадший, большинство из них прочесаны вдоль и поперек, что уже никого не осталось, вот и все. Но мы пытаемся сказать, что Писание сходится с Писанием. Так вот, неважно, как велико это переживание, если оно не сходится с Писанием, оно неверно. Урим и Тумим. Неважно, как хорош был пророк, если он говорил о тягне, не светились на Урим и Тумим, это было ложью. Каким хорошим мне казался бы сон, если это не вспыхнуло на Урим и Тумим, это было неверно. Когда прекратилось то священство, Бог воздвиг свою Библию. Павел сказал, если сойдет ангел с небес, Галатам 1.8, и будет проповедовать какое-либо другое Евангелие, нежели то, что уже было проповедано вам, то да будет проклят. Ангел с небес сказал Иоанну Богослову, который был самим Богом, «Я, Иисус, послал ангела моего, чтобы доказать или показать все это». Он сказал, «Если кто-то прибавит одно слово к этому или отнимет одно слово от этого, тот лишится участия в книге жизни». Вот что это. Библия. Поэтому эти переживания и все то, что происходит здесь у нас, если бы это не было доказано Божьим Словом, то это было бы неверно. Меня не волнует, что происходило бы, это было бы неверно. Так что это по Писанию абсолютная истина. О, я так счастлив, что являюсь членом великого тела Христа. Итак, давайте теперь начнем, мы подходим к уроку. Так вот, мы закончили здесь, где он говорит, «Поскольку мы имеем вокруг себя...» Извините, это... Я цитирую 12 главу, я читал ее, но я не изучал ее, я... Брат Норман гостит там у меня дома, и он знает, что я приехал только вчера, и братья там знают, что я только приехал. Мне удалось прочесть Писание только тогда, когда уже сидел здесь несколько минут назад. Правильно, не изучаю этого. Я просто жду, чтобы Святой Дух дал это именно так, как он хочет. Он знает, где находится человек, которому это нужно. Так что если я собираюсь говорить то, что выдумал в своем разуме, тогда это неправильно. Но если я просто позволю ему это сделать, то он поставит это в самую точку, где это должно быть. Понимаете? Не думайте, что говорить вам, ибо это не вы будете говорить, это ваш Отец, обитающий вас, он будет говорить. Так вот, в последней главе, в предыдущей главе, мы слышали вот что. Как мы избежим, если пренебрегаем таким великим спасением, которое было вначале проповедано нам Господом Иисусом, и им вместе с теми, которые слышали от Него, то же самое, что делал Иисус, чтобы показать, все то же самое происходит здесь. Тот же ангел Божий, те же дела, то же доказательства, все то же самое, все полностью, то же Евангелие, прямо по слову. Если этому учил Господь, потом было подтверждено Его учениками, которых мы слышали, среди которых и Павел, как мы избежим, если пренебрегаем таким великим спасением? Итак, Павел говорил это своим еврейским слушателям. У них не было магнитофонов, как у нас здесь сегодня, но у них были переписчики, которые сидели там и записывали, в то время как Павел это проповедовал, именно это и есть вот здесь. Мы записываем это с помощью магнитофонов, и эти записи идут по всему миру, понимаете? Чтобы показать, что это есть истина. Наша религия не напрасна, это непосредственно воскресший Иисус Христос. То же самое. Мы не должны пренебрегать этим. Не надо просто уходить сегодня из церкви со словами «но». Мне вроде бы нравится туда ходить, мне нравится пение, люди дружелюбные в той церквушке. Не делай этого. Брат, пусть твое сердце загорится. Скажи, вот, я должен с этим что-то сделать. Я должен пойти и посмотреть, кого я могу привести ко спасению. Но не надо выходить и говорить, «Благословен Бог, если ты не покаешься, ты погибнешь». Нет. Начинайте потихоньку. Будьте мудрыми, как змеи, безобидными, как голуби. Понимаете, именно так надо поступать. Подойдите к человеку, если он выращивает цыплят, поговорите с ним о цыплятах. Понимаете? И не успеешь оглянуться, как будешь говорить о Господе. Если он фермер, поговори о ферме. Если он продает автомобили, поговори о его автомобилях, какие у вас хорошие машины и так далее, понимаете? Пока не уловишь дух, когда отец скажет, «Теперь пора поговорить с ним о его душе». Можно развить мысль, понимаете? Это отличный автомобиль. Вы знаете, транспорт сегодня играет важную роль. О, страны сблизились друг с другом. И города наших стран сблизились. Друзья и матери могут посещать друг друга. Вы знаете, очень хорошо иметь такие автомобили, какие вы продаете, да, сэр? Безусловно, знаете, попыхивая своей сигарой или что-то бы там ни было. Да, это хорошие машины. А вы никогда не задумывались о том, что подумали бы люди прежних времен, если бы увидели что-то подобное? Просто продолжайте потом, а потом скажите. Да, да, конечно, вы знаете. Еще одно, что он делает, он позволяет, как у нас, как во время пробуждения. Люди могут быстро проехать всю страну для пробуждения. Видите, вы все больше и больше открываете путь, знаете. Если же почувствуете, как что-то преграждает путь, то сразу же остановитесь, перейдите к другому. Как один доктор сказал в Финиксе, сказал, «Господь, наполни мне уста глаголами благими и под Подтолкни меня, когда довольно говорить, видите? Это здорово. Подтолкни меня, когда довольно говорить. Так вот, теперь заметьте, мы начнем с 15 главы, точнее, с 15 стиха 3 главы. Теперь внимательно. «Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время раздражения». Следите, что говорит здесь Павел. «Теперь говорится, ныне, после столь долгого времени, мы углубимся в это через некоторое время, что ныне столь долгое время переходит в следующую главу. После столь долгого времени, говорится, ныне, когда вы услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как день раздражения, когда они раздражали Бога». Давайте прочитаем следующий стих. «Ибо некоторые из слышавших раздражали». О чем он сейчас говорит? О Евангелии. «Но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же он негодовал 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?» Давайте остановимся здесь на минуту. Раздражение. Когда они раздражали. Так что же сделал Бог? Павел пытается сказать, кто вывел их из Египта? Разве Моисей? Нет. Моисей был орудием во плоти. Теперь у нас здесь заложено основание. Хотелось бы сейчас разобраться, когда через несколько минут затронем эту мысль, вы это увидите. Итак, у Бога был народ, у которого не было постоянного места покоя. Они были в Египте, они были не на своем должном месте, они были за пределами своей родины, они были странниками и пилигримами. И Бог собирался привести их из того обжитого места в Египте на родину. Прообраз сегодняшнего дня. Мы непостоянны. Здесь долго ждать не приходится. Мальчики с пухленькими ручками играют в шарики. Девочки играют в куклы. Не успеешь оглянуться, как у тебя волосы поседели и весь в морщинах. Здесь что-то не так. Это не наш дом. Мы не на своем месте. Вот почему мы говорим, что мы пилигримы и странники. Что-то произошло. Одна леди сегодня утром в комнате говорила о том, как люди однажды смеялись над ней. Я сказал, но сестра, дорогая, ты не из тех людей. Мы совсем другие люди. Моя дочь сказала, папа, такие-то девочки сделали то-то и то-то. Сделали так, я сказал, но послушай, дорогая, у них были эти пластинки Элвиса Пресли. Я сказал, чтоб в моем доме их не было. Она сказала, но папа, они хорошие девочки. Я сказал, может быть и хорошие. Я ничего против этого не говорю. Но дело вот в чем, мы другие. Мы отличаемся. Не то, что мы хотим отличаться, но дух, который внутри нас, вышел из такого. Ты от другого мира. Когда я приезжаю в Африку, я не могу приспособиться к их образу жизни. Они не носят одежду, они нагие. И они подбирают что-нибудь сгнившее, где завелись черви, они все равно это едят. Не имеет никакого значения. Видите, это совсем иначе. Вы знаете, однажды мы все были такими, но цивилизация подняла нас и сделала нас другими, а обращение удвоило это в миллионы раз. Нам больше не хочется гнилых вещей этого мира. Христос сделал нас христианами, подобно как цивилизация сделала нас чистоплотными. И заметьте, кроме того, мы еще исповедуем, что мы пилигримы и странники. Мы не от мира сего. Тогда не имея ничего общего с этим миром. И все это прошло. Итак, Израиль был в Египте. Они не были египтянами. Египтяне? Для египтян было бесчестием прикасаться к овце. А израильтяне были пастухами овец. И как это должно быть Моисею надоело? При таком презрении оставаться египтянином, выращивающим крупный скот? Вы заметили, что фараон сказал Иосифу и тому подобное? Это мерзость. Сказал, твои люди пастухи. А египтянин даже не мог прикоснуться к пастуху руками. Это были совсем другие люди. Также сегодня и с христианином. Когда он родился заново, это не ему противно общаться там, где люди пьют и рассказывают грязные шутки, и обнаженные женщины, и всякие... Это мерзость. И, о, благословен Господь, мы здесь пилигримы, мы здесь странники. Дух был обращен, и мы ищем город, где женщины не носят шорты. Мы ищем город, где нет пивных баров. Мы ищем город, в котором пребывает праведность. Поэтому мы пилигримы. Итак, Бог сошел в большом пламени огня. В виде венчика спустился в куст и начал открывать себя прежде всего Моисею. Моисей сказал, «Вы знаете, как у нас был урок в один из вечеров о том, что когда Иисус был здесь на земле, он сказал, прежде чем был Моисей, я есть, то был Иисус в горячем кусте, в столпе огненном. Это Иисус сегодня. Тот же самый. И он открыл себя в огненном столпе. И Моисей имел переживание. Он идет в Египет. Он проповедует Евангелие, благую весть. И знамения и чудеса сопровождали его. Вы понимаете? То же самое и сегодня. И кроме того, когда евреи вышли, пошли во свете, их вел тот же самый огненный столб. И Библия говорит, что «не искушай Бога». Следите, позвольте мне это прочитать. «Доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердце вашего, и его голос говорит к вашему сердцу, как во время раздражения». Когда они раздражали его, слушайте. «Ибо некоторые из слышавших раздражали». Кто из вас знает, что израильтяне раздражали Бога своим неверием? Они роптали, они совершенно... Бог сошел прямо туда, и когда он вышел, они тут же попали в беду. Вот над ними был этот огненный столб. Я не знаю, все они видели его или нет. По крайней мере, Моисей видел его, и он был над ними, и они за ним следили. И когда они пришли, скажем, если они не видели его, я не знаю, видели они или нет. Он шел перед ними, Библия говорит, что он был там. Там сказано, звезда шла перед мудрецами, никто, кроме мудрецов, ее не видел. Она прошла над каждой обсерваторией, они определяли время по звездам. Никто, кроме мудрецов, ее не видел. Это было для них, чтобы они ее увидели. И звезда была послана именно для мудрецов. И огненный столб был послан Моисею, а Моисей был послан детям израильским. И им полагалось следовать за Моисеем. Они могли видеть Моисея, а Моисей видел свет. Так они и шли. Те, которых вели. И когда они вышли, они подошли к Красному морю, и все они больше не видели, как происходят чудотворные знамения и прочее, когда они еще находились там, в той старой египетской земле. Но когда они вышли туда в своем странствовании, только что обращенные и выведенные, тогда не успели они оглянуться, как попали в беду. Бог любит наводить на вас беду. Он любит создавать трудности и смотреть, что вы с этим будете делать. Так что он просто поставил на пути Красное море, оглянуться не успели, как привел их прямо на то место, а потом послал за ними фараона. Видите, как Бог любит поступать? Он любит проявлять свою силу и любовь. Он Бог. И он очень любит показывать вам, кто он такой. Аминь. И сегодня проблема в том, что люди говорят, «О, те дни прошли». Нет. Как Бог может проявить себя, когда вас научили такому? Но Бог любит проявлять себя. Вот шли дети израильские, идя во свете. Моисей шел перед ними. Вот они, пожалуйста, пойдем, вот путь. Бог зовет, мы выходим. Мы идем в обетованную землю. О, аллилуйя! Тут они все восклицали, прыгали, знаете, веселились, и не успели они нарадоваться, как оглянулись назад и сказали, «О, это что за пыль?» Один из них забрался на холм и сказал, «О, горе, горе, это же армия фараона». Бог сказал, «Чего вы так перепугались? Вы что, не поверили тому, что я сделал там? Чего вы так забеспокоились? Почему вы гневите меня?» Когда они пришли туда, Моисей вышел и ходатайствовал перед Богом. Бог просто открыл Красное море, они перешли. Отрезал врага. Вот как поступает Бог. Не пугайтесь, не будьте такими взволнованными, не волнуйтесь. Вы раздражаете Бога. Потом, что он сделал? Казалось, ну что ж, у нас было одно тяжкое испытание. Благословен Бог, мы его прошли, у нас больше такого не будет. Мы на пути в обетованную землю. А он завел их прямо в пустыню, где нет воды. Вы можете себе представить? Бог свой священный, святой народ подвел прямо к этой ловушке, потом вытащил их из той ловушки и привел их прямо туда, где нет воды, тогда как он мог привести их туда, где вода была. Еще бы, он мог бы просто создать реку на протяжении всего пути, если бы захотел. Он мог бы сделать, чтобы каждая гора возрадовалась и выбрасывала струю воды на 15 метров в высоту, если бы захотел. Конечно, мог бы. Но если бы он это сделал, все было бы слишком легко. О, благословенно имя Господне! Почему Бог позволил этому произойти, Пробранхам? Почему Бог? Бог делает это, оставьте его в покое. Просто идите дальше, это дело Бога. Шаги праведного определены Господом. Да, господа, какое это имеет значение? Всех денег лишился, Пробранхам. Что ж, все равно благословляй Бога. О, я сделал это, и это произошло, ураган пронесся над моим домом. Все равно благословляй Бога. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Продолжайте идти вперед. Это все слава Божья. Бог знает, что делает. Кто через огонь, кто через поток, через искушение, но через кровь проводит всех Бог. И так, так Он ведет их. Это так? О, такое чувство, что мог бы просто остановиться и восклицать. Именно так любимых детей Он ведет. О, разве вы не чувствуете, я не психолог. Разве вы не чувствуете, как этот чудный дух сейчас просто окутывает все здание? Что, если бы наши глаза открылись прямо сейчас и увидели, что стоит около этих стен во всех этих проходах? О, Елисей, однажды утром, когда тот паренек был таким слепым, что дальше некуда, он сказал, посмотри туда на сирийцам, он сказал, ну с нами больше? Сказал, я никого не вижу, Господь, открой глаза этому парню. Он оглянулся на того старого пророка, и везде на того горы были в огне, и огненные кони, и огненные колесницы. Тогда он был убежден, он сказал, мы просто выйдем и ослепим их. У них было такое же отличное зрение, как и всегда, но они были слепыми по отношению к нему. Сказали, вы все ищите Илью, сказали, да, господин, пойдемте, я покажу вам, где он, а он сам их и вел. Они этого не знали. То же самое и сегодня. Христос здесь. Святой Дух здесь совершает то же, что Он всегда совершал. И мир слеп по отношению к этому. Они этого не знают. О, я не знаю насчет этого, мой пастор. О, бедные, измученные люди. Видите, что я имею в виду? Они слепы по отношению к этому. Они этого не знают. Бог ведет. Итак, они пришли в пустыню Син. Там не было воды, просто у Бога все это было предусмотрено. О, и они нашли лужу воды, они сказали, это то, что нужно, а ее даже в рот невозможно было взять. О, она была ужасной, ой, это было хуже стопроцентной серы, понимаете? Точно как тухлые яйца, знаете, о, это ужасно. Это была отрава. Так вот, пустыня называлась Син, там росло несколько пальм, источник, где росли эти пальмы. Тогда... Моисей сказал мне, но Бог сказал, почему, зачем они раздражают меня? Ведь если я сделал это, тогда разве я не могу что-то сделать и в этой ситуации? Если он избавил вас от одного приступа болезни, то не может ли он избавить вас от другого? Если он избавил вас от одной проблемы, то не может ли он избавить вас от другой? Благословен Бог, если он избавил меня от греха, то он может избавить меня от могилы. Он Бог. Какая тут разница? Просто идите дальше, устремляйте свой взор на Него. Сказал, если я закрыл позади Красное море и потопил всех египтян, разве я не могу что-то сделать с этой водой? Чего вы гневите меня? О, ваше неверие! Вы провоцируете меня на гнев из-за неверия. Так вот, здесь используется слово «грех». Раздражали, делали... Они делали это потому, что не верили. Они не выходили и не играли в кости и тому подобное. Они не развлекались с чужой женой и не ходили и говорили ложь. Этого они не делали. Но ведь это вообще не грех. Жить в прелюбодеянии — это не грех. Курить, жевать, пить, играть в азартные игры, ругаться, сквернословить и так далее — это не грех. Это атрибуты неверия. Вы делаете это, потому что вы неверующие. Если вы верующий, то вы не делаете этого. Вот почему Иисус сказал, «Слышащий слова Мои, верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную, не говорящий, что он верит, но действительно верующий». Вот, пожалуйста, это упраздняет все ваши первоначальные доказательства, понимаете? Вот вам, пожалуйста. «Не слышащий слова Мои, восклицающий, не слышащий слова Мои, говорящий языками, не слышащий слова Мои, имеющий кровь на руке, или на лице, или еще что-то». Это не то. «Слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти к жизни». Что такое грех? Неверие. Возникает что-нибудь такое, вместо того, чтобы обратиться прямо к Писанию, выяснить, верно это или нет. О, вы говорите, я, верите, так и продолжайте. Просто буду оставаться пресвитерианином, как сейчас, верите, я. Оставайтесь, слепые, и вы раздражаете Бога. Когда Бог что-то делает, Он рассчитывает на то, что народ ухватится за это. Но вместо этого ты знаешь, я не знаю насчет этого, верите? Он надеется на то, что люди постигнут это. Если вы достаточно заинтересованы, возьмитесь за Писание, пройдитесь по нему, исследуйте его от корки до корки, и посмотрите, не произошло ли это, предсказано ли, что это произойдет, и так далее. Тогда вы это поймете. Аминь. Так вот, обратите внимание. «Доколе ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердце ваше, как во время раздражения, когда Бог был раздражен ими». Понимаете? «Ибо некоторые из слышавших Евангелие, которое проповедовал Моисей, раздражали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем». Кто из вас знает, сколько людей спаслось из той первоначальной группы, которая вышла? Сколько? Два, правильно. Кто из вас знает их имена? Правильно. Халеф и Иисус Навин. Только двое из двух с чем-то миллионов. Послушайте это. На... Он... Теперь 17 стих. «На кого же негодовал он 40 лет из-за неверия? Не на согрешивших ли? Неверивших?» Возьмите словарь и найдите, что значит грех. Возьмите библейский словарь. Это неверие. Неверие — это грех. Неверующий уже осужден. Святого Иоанна 4. Понимаете? Уже осужден. Которых кости пали в пустыне, против кого же клялся, что не войдут в покой его? Ваше неверие. О, так я никогда не закончу эту главу, но послушайте. Вот в чем сегодня дело с этой страной. Знамения и чудеса прошли по всей этой стране. Что они делают? Постоянно отворачиваются от этого. И он сказал, «Я клянусь, что не позволю им войти в ту землю, в которую они направились». Что сегодня происходит с этими большими церквами? Их неверие ввело Бога в раздражение. Аллилуйя! Он способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Он пытался дать им Евангелие, они ожесточили свои сердца, они сделали себе культ и понаделали всяких деноминаций, и мы верим этому и больше ничему, и Бог не мог войти. Где они сегодня? Остались на обочине. Божья верная группка движется дальше со знамениями и чудесами. Он подвергает их испытанию. Каждый сын, приходящий к Богу, должен быть сначала испытан и проверен, воспитан как ребенок. Чуть что произойдет, может быть, в этом все равно ничего такого. Вы незаконно рожденный ребенок, а не дитя Божье. Ибо дитя Божье — это семя Авраама, которое называют несуществующее, как существующее. Бог так сказал, и просто продолжает идти дальше. Аминь. Неважно, что говорится или что-нибудь другое, они все равно продолжают идти дальше. Бог так сказал. 25 лет он ждал этого ребенка. Неважно, насколько это было противоречиво, и он отделился от всех неверующих. Аминь. Чтобы он мог верить. О, вот это да, я благоговею. Подумайте об этом. Вы должны отделиться от догмы этого мира. А, те дни чудес прошли, такого не существует, это фанатизм. Отделитесь. Библия говорит, выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и я приму вас. Как чудесно! Я приму вас после того, как вы отделитесь. Вы будете моими детьми, и я буду Богом вашим. Отделитесь, не преклоняйтесь под ярмо с неверующими. Это так. Молодой человек вступает в брак, женится на девушке, которая не верует. Или молодая девушка выходит замуж за парня, который не верует. Этого нельзя делать. Меня не волнует, какой он привлекательный, или какая она привлекательна, и какие у нее большие глаза. В один прекрасный день все это исчезнет, но, брат, твоя душа будет жить вечно. Будь осторожен с тем, что ты делаешь. Она не настоящая верующая, или он не настоящий верующий. Ни за что не преклоняйся под это ярмо. Держись от этого подальше. В дальнейшем пути это причинит тебе неприятность. Так вот, слушайте. 17 стих. «На кого же он негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне, против кого клялся, что не войдут в покой?» Они начали идти, но они видели чудеса, но они так и не дошли до обетованной земли. Только избранное число, двое, вошли в обетованную землю. Что же делает Павел? Сейчас он говорит христианам, ни за что не позволяйте этому же Евангелию, проповеданному еще тогда, со знамениями, чудесами, огненный столб вел их, и когда все это начинает происходить снова, не падайте у обочины дороги через неверие, я начинаю сомневаться, ибо их кости пали в пустыне. Итак, мы быстренько сейчас подходим, смотрите внимательно. Как не против неживущих. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Один раз он называет это грехом, другой раз он называет это неверием. Неверие — это грех. Они не вошли за свое неверие. Они видели того пророка Моисея. Они видели, что он сделал, видели, что он сказал. Это была истина. Всякий раз шел вперед с истиной. Этот огненный стол являлся перед ним. Они за ним наблюдали. Они его видели. Павел старается подойти чуть позже, подходит здесь к переживанию, которое у него было, понимаете? Стараясь рассказать об этом переживании, он показал прообраз этого в Ветхом Завете. Он сказал, теперь мы вошли в новое, в эту новую эпоху через Иисуса Христа. В прежние времена Господь являлся им через пророков. Но теперь через своего Сына Иисуса. Верите? И он углубляется, чтобы показать прообраз этих переживаний и показать им, что происходило, какие знамения, чудеса и остальное, что написано. Итак, он говорит, они не вошли за свое неверие. Они не верили. Но теперь мы, которым надо войти в эту эпоху, и вы не ожесточите своего сердца, не поступайте так, как поступали они во дни раздражения, когда они раздражали Бога, как они это делали неаморальной жизнью. Позвольте вам это втолковать. Вы скажете, про Бранхам, я хожу в церковь, это хорошо. Я никогда в жизни не врал, это прекрасно. Я никогда не крал, я никогда не делал того, другого и третьего, это очень хорошо. Все это замечательно, но это еще не грех. Грех — это когда Бог показывает себя, а вы не верите этому. Не слушайте этого. О, скажете вы, моя церковь не учит этому. Пока Библия учит этому, и Бог доказывает это, так оно и есть. Так вот, будьте сейчас внимательны на минутку. Итак, мы начнем сейчас говорить о чем-то очень-очень глубоком. Так вот, положите свои соображения в карман, пока не выйдете на улицу. Теперь следите очень внимательно. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается нам обетование войти в Его...» Его, Ее — это личное местоимение. Что? «Не оказался кто из вас опоздавшим». Итак, в предыдущей главе Павел пытался рассказать им обо всем этом, но сейчас он хочет сказать им, что это такое. О, у нас есть время. Может быть, лучше подождем до вечера. Время уходит, и у нас будет молитвенное служение. Может быть, лучше захватим это сегодня вечером. Потому что здесь действительно полно витаминов, духовных витаминов. Надо многое сделать, и после обеда я буду занят. Посему будем опасаться, чтобы когда обетование... Итак, была ли им в Египте обещана обетованная земля? И когда Бог сошел, чтобы сделать это обетование реальностью, еще бы, Бог за сотни и сотни лет до этого сказал Аврааму, что он это сделает, это было по Писанию. Иосиф сказал, «Не уносите отсюда костей моих, пока не пойдете в ту обетованную землю и похороните меня там с остальными моими отцами», потому что он знал, что приближалось воскресенье, когда Иисус воскреснет из мертвых. Потому что он знал, что сказал Иосиф. Верите, каждый из тех пророков точно знал, что сказал другой пророк, и знали, что у них был тот же самый дух, и они наблюдали. О, брат! Это должно вывести нас из обеспокоенного состояния. Они устремляли взор не на то, что говорили люди, но на то, что сказали те пророки. Каждый из них внимательно наблюдал. Авраам сказал, похороните меня прямо здесь, где был похоронен Иов. Сказал, Сара, я куплю участок земли, и нас похоронят прямо здесь. Исаак был пророком после своего папы, сказал, послушайте, не хороните меня в другом месте, не здесь, в Египте, но принесите меня обратно в обетованную землю. Похороните меня прямо здесь. Яков умер в обетованной земле, но сказал своему сыну, который был пророком. Сказал, знаешь, однажды ночью ангел прикоснулся к Богу моему, и с тех пор я прихрамываю. Подойди, положи свою руку. О, Господи! Мой сын пророк! Я состарился и ослеп! Но положи свою святую руку, сам будучи пророком, положи ее на то место, где была рука ангела, и поклянись Богу небес, что ты не похоронишь меня здесь. Благословенно! Вы видите духовное откровение Слова? Ведь половина из них, 90% не знали, о чем шла речь. Но он знал, о чем он говорил. «Положи свои руки, пророк, на это место, на которое ангел положил свою руку. Я когда-то был большим, крепким мужчиной, закоренелым трусом. Но он коснулся меня, и с тех пор я стал хромать, но с тех пор, как начал хромать, я был князем. С тех пор, как я изменил свой образ хождения, я был князем». Да. «Положи сюда руку и поклянись Богом Небес, что ты не похоронишь меня здесь». Почему? Ни один не знал, о чем он говорил. Иосиф знал. Он сказал, «Принесите меня туда и похороните меня в той обетованной земле». Вот где это было. Конечно. Когда Иосиф умирал спустя много лет, он сказал, «Не хороните меня здесь, но смотрите на мои кости, когда будете проходить мимо, потому что однажды вы выйдете отсюда. А когда пойдете, возьмите с собой мои кости». Вот вам, пожалуйста, пусть мир говорит, что хочет, и делает, что ему угодно. Благословенно имя Господне. Да укроюсь я во Христе, если меня обзывают кем-то, фанатиком или святым скакуном, когда-то он придет. И тех, которые во Христе, Бог приведет вместе с ним, когда он придет. Все это духовная, открытая истина, заложенная прямо там, и нужен духовный разум, чтобы это уловить. Поразмышляйте об этом в течение дня, подумайте об этом. Если даже останетесь без обеда, думайте об этом. И сегодня вечером мы рассмотрим его покой, который был оставлен, и увидим, что это за обетование сегодня, что это такое сегодня. Если у Бога нет этого здесь в Библии и не подтверждает этого, что это сейчас прямо здесь, то я лжепророк. Это совершенно верно. Но это здесь. Что это за покой? Он сказал, итак, будем опасаться, чтобы когда еще остается нам обетование, войти точно как они. И это должно быть тем же самым обетованием. Должен быть тот же самый покой. Должен быть тот же самый Бог. Должны быть те же самые знамения. Это должно быть тем же самым. Но давайте передохнем. Так что это такое? Пусть Господь дарует это нам сегодня вечером, когда мы склоняем головы. Благословенный Господь. Только вечность откроет все то великое, что мы сейчас разделяем вместе. Ведь многие предназначены к осуждению. Как ты сказал в книге Иуды, что люди, издревле предназначенные к осуждению, берут благодать нашего Бога и обращают ее в похоти. И сегодня многие, проповедующие Евангелие, благодать Божью, превращают это в денежные махинации, имеют большущую церковь и самую большую воскресную школу, берут благодать Божью и превращают это в похоти. И мир слеп, идут как слепые свиньи. Они не понимают. О, Боже, открой нам понимание. Пусть наше понимание будет не таким, как у детей этого мира. Ибо ты сказал в своем слове, что дети этого мира мудрее детей света. Вначале было так. Дети Каина стали великими, искусными учеными. Они стали великими педагогами. Они стали обрабатывать материал. Они пошли вперед в развитии, очень религиозные. Но были осуждены и утоплены во время суда. И их трупы плавали на поверхности воды, а их души пошли в ад. И Иисус пошел и говорил им, когда он умер и пошел в ад и проповедовал душам, которые были в темнице, которые не покаялись при долготерпении в дни Ноя. Говорит Писание. И Боже, когда Он стоял на земле, Он сказал, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Но потом мы видим родословную Сифа, смиренные люди, настоящие мужи Божьи, мало разбирающиеся в мирских вещах, не стремящиеся к чему-то мирскому, но отложившие в сторону всякое бремя и поверившие Богу, которые стали пророками и великими мужами в царстве, в то время как другие и остальной религиозный мир смеялись над ними, высмеивали их. Но наступил тот час, когда пришел потоп и суд. Так было и в пришествии Иисуса Христа. Как они смеялись и высмеивали его, в то время как имели свои собственные религии и свои большие церкви, но они высмеивали утреннюю звезду и смеялись над ним. Но однако они подверглись суду, и когда они спасались бегством и вошли в Иерусалим, там они с голоду ели своих собственных детей, а их кровь текла к городским воротам, когда те сжигали город и храм, и их души пошли в ад. Господь, вот мы снова подходим к третьему. Это время жизни. Три — это число жизни. И вот мы готовы к восхищению. Церковь продвигается дальше, великий научный мир. Церкви сегодня переполнены верующими скептиками. Десятки тысяч записали свое имя в книгу, да, миллионы. И смеются над Евангелием. И говорят, они не образованы, они не знают. Может быть, это так, Господь, но наш недостаток образования Ты дополняешь благодатью, посылая Своего ангела света, проявляя Свою силу, подтверждая слова тем, которые такие же нищие и безграмотные, как и мы. Но мы любим Тебя за это, потому что это сделала благодать Божья, и мы знаем, что мы были рождены, и в нас нет ничего привлекательного. Мы очень непривлекательные, но Ты по благодати протянул Свою милостивую руку и открыл нам глаза, как Иисус за нас молился, как Илия молился за Гиезия, когда тот смотрел по сторонам. И сегодня наши глаза открыты, и мы видим все Божье, и знаем, что приближаемся к концу времени, когда дни язычников почти закончились, и Он возьмет народ ради имени Своего. Позволь нам быть в том числе, Господь, мы смиренно просим, мы молим, чтобы Ты даровал это. Благослови нас, благослови сегодня утром эту небольшую аудиторию, она состоит из различных религий, верований. Но отложи их сегодня в сторону Божию, пусть они посмотрят прямо на Голгофу, говоря, «Боже, лепи меня и ваяй меня, я как...» Пророк сказал, что он пошел в дом горшечника, чтобы его разбили и слепили заново. «Слепи нас и ваяй нас в ту форму, которую хочет от нас Бог. Неважно, если нам придется быть половиком в доме Господнем, лучше буду половиком, чем обитать в шатрах с нечестивыми». И даруй это, Господь. Просто благослови нас сейчас и храни нас смиренными. Пусть наши сердца будут открытыми, и наши мысли будут чистыми для всего Божьего, ибо мы просим об этом во имя Христа, склонив головы. Хотел бы знать, желает ли кто-нибудь, чтобы его вспомнили в молитве ради спасения его души. Не поднимете ли вы руку? Это грешник, да благословит тебя Бог, молодой человек. Кто-нибудь еще, да благословит вас Бог, сэр. Там сзади, да благословит вас Бог, леди. Кто-нибудь еще хочет, чтобы его вспомнили в молитве прямо сейчас ради спасения своей души? Да благословит вас Бог, сэр, с поднятой рукой. Да благословит вас Бог, и вас здесь чудесно. Будет ли еще кто-нибудь, прежде чем закончим, я чувствую, что будет. Да благословит вас Бог там сзади, сэр, в конце. Послушайте, смотрите, я хочу спросить вас кое о чем. Я вовсе не хочу, чтобы вы думали, что все это из-за этой скини. Я не хочу, чтобы вы думали, что это из-за этих людей. И милостивый Бог, не думайте, что это из-за того, что ангел Господень был снят со мной на фотографии. И что-то такое дело. О, Боже, если бы я так считал, тогда, брат, мне самому нужно быть у алтаря, а не приглашать вас. Но я говорю это только потому, я говорю это по Писанию, чтобы вы только увидели, или что это истина. Если бы я сказал это, и на этом все, продолжал бы дальше, как любой другой проповедник, или что-то такое, или еще кто-то, тогда другое дело. Но вы видите это. Бог приходит и подтверждает, что это истина, понимаете? Вот что делает это реальным. Бог это подтверждает, и при том, кроме того, Его Слово говорит, что Он сделает это, и вот оно делает это. Итак, если вы не примирились, ваше сердце не примирилось с Богом, не поднимете ли вы руку? Скажите, помолись за меня. Хорошо, оставайтесь на местах. Поднялось около 80 рук, желающих милости для своей души. Пока вы склонили головы, теперь вы молитесь. Запомните, это вы каетесь. Я только прошу вас, чтобы Бог был милостивым. Но это алтарь. Бог привел вас в мыслях в это состояние. Это и есть алтарь. Мы верим, что хорошо выходить к алтарю, конечно, но это не... Это хорошо. Но ваш настоящий алтарь — это где Бог встретил вас. А Он встретил вас прямо там, где вы сидите. Это ваш алтарь. Теперь скажите, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, и с этого дня, если ты поможешь мне, я буду жить для тебя. Я буду служить тебе. Меня не волнует кто, что говорит, я выхожу в это утро, я молюсь прямо здесь, и забери от меня этот дерзкий дух. Забери от меня эту вспыльчивость. Я знаю, что не могу вести себя так и быть в мире с Богом, и у меня ненависть в сердце, я завистлив. У меня злость, я имею то все. Забери это, Боже, я не хочу быть таким. Сделай меня приятным, смиренным и кротким. Сделай меня добрым, сделай меня таким человеком, чтобы я мог отвоевывать других для Тебя. Позволь мне делать что-нибудь для Тебя, чтобы показать в жизни свою благодарность. Такой молитвой молитесь сейчас, когда мы будем молиться вместе. Небесный Отец, они Твои. Они плоды этого утреннего послания. Они подняли свои руки. Что-то побудило их сделать это. Они проигнорировали законы тяготения, когда подняли свои руки. В них был дух, который принял решение. Они подняли свои руки, что они приняли Творца, который сотворил их. Теперь, Небесный Отец, я молюсь, чтобы Ты благословил их и дал им вечную жизнь прямо сейчас. Я ничего не могу сделать. Созвать их к алтарю, отвезти их в специальную комнату, проделать всю эту работу. Нужно, чтобы Ты это сделал, Господь. Мы ничего не можем делать, как только проповедовал Слово. Ты сказал, вера приходит от слышания, от слышания Слова. Слово Божьего. Итак, мы проповедовали Слово, и они подняли руки, что они поверили этому. Теперь дай им вечную жизнь, потому что Ты обещал, что сделаешь это. Если они были искренними, поднимая свои руки, то они выйдут сегодня утром из этого здания приятными, смиренными, кроткими христианами, потому что Ты обещал это, и Твои слова не могут подвести. Я прошу об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Я ожидаю город прекрасный, что показал Иоанну Творец. Город жемчужный, теперь поклоняйтесь, светлый и ясный. Там мой дворец, моя арфа, венец. Я ожидаю город прекрасный, что показал Иоанну Творец. Разве вы не любите его? Теперь послание закончилось. Это поклонение. Мы не приходим в церковь, чтобы только послушать проповедь. Мы приходим поклоняться. Просто забудьте о человеке рядом с вами. Просто поклоняйтесь ему. О, как прекрасно, как чудесно. Просто говорите ему в своем... Вам не надо говорить ему громко. Просто скажите ему в сердце, «Я люблю тебя, Господь. Прости мне мои грехи». О, вот это да! Светлый и ясный. Там мой дворец, моя арфа, венец. Я ожидаю город прекрасный, что показал Иоанну Творец. Теперь, Отец Божий, прими нас. Мы ожидаем, когда слушаем Слово. Стремимся, наши сердца жаждут Тебя, как лань желает к потоку воды. Наши души жаждут Тебя, о Боже. Стремятся и ожидают. Ожидают того часа, когда придет Иисус. Ожидают того времени, когда нас позовут на небо. Не для того, чтобы предстать перед судьей на суде, это уже прошло. Мы мертвы для мирских вещей и вошли во Христа. И Он забрал наш суд. Он сейчас наш адвокат на престоле правосудия. Наш благословенный адвокат, который на основании нашего исповедания так отстаивает наше дело, что мы понимаем, что мы недостойны. Как дорогая пожилая сестра сегодня утром сказала в своем свидетельстве, вкладывая свою лепту, «С тех пор, как я пришла сюда, я узнала, что это не моя святость, это Божья святость». Поистине, Господь, мы учим людей, что в человеке нет ничего хорошего, ничего. Что есть человек, что ты помнишь его? Но это благодать Божья, которая явилась нам. И мы полагаемся только на Его заслуги, а не на свои. Мы поклоняемся Тебе, Наисвятейший Боже, за Твою благость, что включил нас в Свое великое Царство и в Твои великие планы. Мы принимаем Тебя в свои сердца верою и по благодати. Мы верим, что Ты дал нам это для славы Божьей, для служения Божьего. Теперь, Господь, исцели больных, когда они будут подходить сегодня утром для молитвы. Даруй им ту радость. Ведь они так желают быть здоровыми. Пусть они знают, что это незначительное страдание возложено на них. Это только короткое время испытания. Бог все об этом знает. Он сделал это, чтобы посмотреть, что мы будем с этим делать. Боже, пусть они смело выступят и заявят права на то завершенное дело. Пусть они не будут раздражать тебя, бегая то там, то сям, то туда, то сюда. Ну, я не знаю того сего, Господь, пусть они твердо встанут со словами. Господь, Ты спас меня, Ты сделал все это для меня. Я верю Тебе, и я сегодня доверяю Тебе. И я молюсь, чтобы Ты даровал это людям во имя Христа. Аминь.